Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире, в прямом эфире радиостанции «Радонеж», передача «Любовь и верность». Ну, она всегда идет в это время. Бог дал по вторникам в 19 часов по московскому времени. Ну, каждый раз напоминаю, по московскому, потому что слушают все, включая дальние зарубежья. Это передача о любви и верности, как вы понимаете из названия, которые воплощаются в союзе мужчины и женщины, то есть передача о семье. Конечно, касались и людей одиноких, в частности, женщин, у которых другая Богом данная судьба. Но это особенные совершенно рассмотрения особенной биографии. Поэтому, конечно, мы говорим о семье. Ну, об отношениях супругов, о родителях и детях, естественно, о многих жизненных обстоятельствах, от влюбления до, наоборот, конфликта и развода, что неприятно. Но знать об этом надо. Ну, вообще, мы разные темы уже, конечно, в нашей передаче обсуждали. Вот она же 5,5 лет уже в прямом эфире идет, с разными повторами многочисленными. Всего касались. Но есть темы, конечно, важные. Есть достаточно второстепенные, сегодня оригинальный эфир, вот прямой, выходит в День защитника Отечества. У нас не просто вторник, а вторник 23 февраля. Вот. И поэтому, конечно же, сегодня в передаче хотелось бы сказать о чем? Ну, в первую очередь, о наших мужчинах. Ну, и, наверное, конечно же, о их родителях, которые слушают сейчас передачу. Потому что наши вот эти мужчины еще молодые, как правило, предармейского возраста, будущие женихи, будущие строители семьи. Вот слушают нашу передачу, конечно, больше родителей, что греха таить, бабушки и дедушки, на которых, собственно, и держится-то наша вся жизнь. Поэтому вот о мужчинах хотелось бы поговорить сегодня. Ну вот в студии пока я один, Радонежа, должна подъехать и женщина, которая скажет свое слово о воспитании мужчин. Потому что на самом деле победы все наши, нашего Отечества-то, они обязаны женщинам, поскольку женщина и воспитует мать и бабушка мужчину, поскольку женщина и вдохновляет мужчину на служение Богу и Отечеству. Поэтому женский взгляд тут абсолютно не последний. Вот. А как мы уже сейчас сказали, возвращаясь чуть назад, даже, наверное, один из первых. Но вот что важно. Очень часто в передаче наши, вместе с экспертами, которые к нам приходят, начинаются с части политической, с общественно-политической. Вот о Клаусе Швабе говорим часто, сказали одни защитники Отечества в связи с этим. Почему? Почему в связи с этим? Я не оговорился. О настоящем мужчине. Вот. Сейчас добавим следующий ряд. Вот. Воздвижение памятника в Москве. У нас начинается 25 числа, чтобы все знали, на сайте «Активный гражданин», обсуждение, вот такое кем-то навязанное, кого ставить-то, Дзержинского Феликса Эдмундовича опять или князя Александра Невского, осталось два кандидата. Вот, почему все это связано на самом деле? С Днем защитника Отечества, женщины с мужчиной? Да потому что Клаус и Швабы продолжают дело Дзержинского. Они продолжают дело по существу коммунистов-интернационалистов, хотят лишить мир национально-государственного устройства. И уже Европы, мы это видим, лишили. Мужчин в Европе-то никаких уже и нету на самом деле. Когда мы говорим «нету», но не совсем физически, конечно, какие-то отдельные есть, вот, но в целом такого как бы европейского народа, христианского, могучего, его, конечно, уже нету, и это правда. У нас еще обстановка, так сказать, конечно же, не так гибельна, оттого и наша передача. Так вот, от Клауса Швабов-то сразу и переходим таким образом к Дню защитника Отечества. Хочется поискать наших мужчин. Кто-то сказал, кстати, в нашей передаче, что у нас мужское начало представлено нашими кавказцами российскими. Ну, как-то немножко так все потупились около микрофонов, но на самом деле и согласились. Вот так, братья и сестры. А уж если говорить, продолжить тот ряд, который я начал, и вспомнили про благоверного князя Александра Невского, который был святым, богатырем, князем и мужчиной, и другого человека, которому собираются воздвигнуть памятник, а именно Феликса Эдмундовича Дзержинского, Железного Феликса, как называл его Ленин, другой такой вот тоже мужчина, то он не является образ воина никакого. То, что он гонитель церкви, это мы с вами знаем. То, что он русофоб, мы это знаем. Он сам об этом писал. И поскольку рядом с Вильнюсом родился, в общем-то, не в Польше, что надо бить побольше москалей. Ну, как бы почему-то употребляет такое западенское выражение насчет москалей. Вот, так малороссы-то и не говорят наши. Ни белоросы, ни малороссы. Надо убить побольше москалей. Надо сказать, в этом деле преуспел. Вот. А на полях сражений никаких не участвовал. Воевал собственным народом. Как хорошо сказал известный пастырь, которого все знаете, вот сейчас на днях у себя в Ютубе, отец Андрей Ткачев, ну не только он, конечно, сказал вот об этом. Удивительное, говорит, дело. Памятник преступнику на месте преступления. Вот, братья и сестры, это не памятник мужчине, это памятник кощунику и гонителю. Мужчина у нас князь Александр Невский. Вопрос. Ближе к нашей передаче все-таки, передача семейная, родительская, а не историко-политическая. Хотя бы напомним в конце голосования на активном гражданине, но это будет в конце. У нас речь сегодня пойдет о воспитании этих самых защитников Отечества. Праздник, конечно, сначала тоже, коли мы вспомнили уж историю, был учрежден Троцким, соратником Дзержинского, надо сказать. Дзержинский был на первом этапе советской власти троцкистом, отроведным. По этому поводу даже были споры и ссоры. Вот, потом внешне перестал быть. Ну, как бы фракционно постановил, что переходит в другую группу. Ну, был троцкистом. Так вот, 23 февраля было предложено, в феврале 18 года побед не было особо еще у Красной армии Троцким. Ну, потом это стало днем Советской армии, когда никого Троцкого не стал после Красной. Кончилась советская власть, и это стало хорошим праздником, днем защитника Отечества, с которым всех мужчин мы в нашей передаче поздравляем. И сегодня, и во всех грядущих повторах. Вот, поэтому все-таки... Поговорив о историческом, мы переходим к сегодняшнему дню. А говорить мы будем о воспитании настоящих мужчин, о месте настоящего мужчины в семье, на поле брани, чего вы немножко касались, в жизни вообще, с известным многим из вас психологом, публицистом, руководителем общественного движения «Семья, любовь и Отечество» Людмила Аркадьевна Рябаченко. Здравствуйте, Людмила Аркадьевна. Вот она, так сказать, я, кто видел, сидела отдельно, она спешила очень, поскольку занята и в эти дни многими общественными делами. Сами понимаете, 23 февраля – это повод, ну, и для церкви обратиться к народу, и президенту выступить, и нашим руководителям общественных организаций активно заниматься делами, а, так сказать, не сидеть на мягком диване. Не та ситуация у нас в Отечестве сегодня, не та ситуация у нас, увы, и с мужчинами. Вот вы часть слышали, поскольку подошли не сначала, Людмила Аркадьевна. Вот, волнует, мы с вами говорили, нас мужчины. Вот вы жаловались, что недавно мы с вами готовились передать, шли, я вас поддержал, естественно. И такого увидели, какого-то мужчину, что так и не поняли, все-таки мужчина или женщина. Вот такие в колпачках-то идут, мы об этом уже говорили, в одинаковых стеганых пальтишках, с голыми ногами, в коротких брючках. Вот. И совершенно непонятно, кто он. Он может быть защитником Отечества? Вопрос мой. Да, ну я Валентин Лебедев, братья и сестры, редактор журнала «Православная беседа». Людмила Аркадьевна, этот человек может быть в тапочках защищать Отечество или нет? Как вы думаете?
Ну, потенциально, конечно, может. Я думаю, что если не все потеряно, и если его, ну, скажем, ситуация поставить, обстоятельства поставить в безвыходную ситуацию, да. Может быть, потому что загнанная в угол кошка, ой, вернее, крыса прыгает на кошку, это известная поговорка. То есть, когда что-то такое происходит из ряда вон выходящее, то, возможно, какие-то ресурсы внутренние включаются. Но мы с вами должны говорить, что ничего не бывает случайного, и когда мужчина надевает шапочку с косичками, это вот, тот образ, про который я вам рассказывала, да, красная шапочка с косичками, желтая курточка такая яркая, стеганая пальтишка такая объемная, и какие-то зеленые штанишки, которые там короткие, да?
Светло-зеленые.
Да, и вот это вот все, вот это вот совсем не вяжется с тем образом, который мы хотели бы видеть, да? Женщины хотели бы видеть рядом с собой мужчин. А природа тоже нам все уже давно сказала для этого, чтобы, значит, на самом деле мужчины не ну, скажем, мужские особи, да, да, в природе. Угу. Вот есть животный мир, в котором мужчина не является предметом ухаживания других. А если мужчина у нас, ну, имею в виду мужская особь, а если у нас мужчина в человеческом мире одевается очень ярко и пестро, он, ну, как бы, скажем, занимает место персоны, которая должна быть заметна, и за которой надо ухаживать. И мы, вот, бывает, такие пары видим даже, что вот он идет ярко одетый, а она так незрачно рядышком так вот. Ну, у нее такой стиль, да. Ну, получается, видим картинку, ну, как бы смещение ролей, да. Вот есть субъект, который должен быть в центре внимания, это мужчина, и есть вот что-то незаметное, там, серая мышка, которая рядом находится. Мы, конечно, можем привести в пример там селезня с уточкой, да?
Да, вот так.
Уточка там у нас такая пестренькая, серенькая, которая там не должна быть заметна, потому что она сидит на гнезде, на яйцах, чтобы ее не съел хищник, а селезень такой яркий, он должен там привлечь внимание, отманить. Но это совсем другое. Это не брачное поведение, это поведение там защитное, угу, для того, чтобы защитить, увести опасность хищника. Да, хищника от гнезда. Когда мы переносим это на человеческий мир, совсем другая картина. И вот почему мы говорим об одежде? В конце концов, сейчас такая мода, унисекс, каждый надевает то, что он хочет, там, и все имеют право выражать себя, да, выразить через одежду, через облик. Ну вот такая хитрость, вообще интересный момент такой есть. Все, ну, допустим, стилисты, которые занимаются, у нас сейчас такие есть люди, которые специальные, которые знают, как одеваться, чтобы привлечь к себе внимание. И когда они создают ансамбли, да, по заказу, или там вот есть такая популярная программа «Модный приговор» по телевизору, да, там очень многие смотрят,
женщины, да.
И даже приходят, кого-то там приводят, чтобы изменить ее образ, а то она не может никого себе найти, или она, чтобы стала человеком. И мы вот и видим, внешнее подтягивает за собой внутреннее. Иногда эти изменения на пользу идут. Привели на модный приговор, нарядили, показали внешне, ну, красоту внутреннюю, огранили как бы, да, огранку сделали из этой породы, из куска там какой-то смолы, достали бриллиант. Сделали, вот, показали, вот какая ты красивая. Можешь быть, да, если обратишь внимание. И женщина понимает, точно, да, вот, то, что я внутри себя ощущала, наконец-то это получило внешнее подтверждение. Но когда мы видим, что, ну, то есть получается, что внешнее тянет за собой внутреннее, и также внутреннее тянет за собой внешнее. Почему мужчине, ну, не стыдно надевать шапочку с косичками, красную шапочку с косичками, в которой издалека он выглядит как девочка, да?
Угу.
Ну, такие вязаные косички, такая, да, финская,
да, да,
шапочка,
такие, да,
да. Вот. И почему ему не стыдно? Потому что он что-то из мужского восприятия уже отдал своего, да, куда-то. И наоборот, привнес сюда, да, это место пусто не бывает. То есть что-то он утерял, ага, утратил, а что-то на это место, эту пустоту заполнило женское восприятие.
То есть внутри?
Внутри, да.
А-а-а.
То есть внешний облик, он показывает внутренние изменения. Потому что, ну, вы знаете, да, там, допустим, там 30 лет назад мальчику купить шапку там зеленого цвета,
ой.
Даже ой, не красного, даже не фиолетового.
Матери перебью, я помню, как было. Это не я такой был, все ребята.
Нет,
такие
все,
были.
Все, конечно,
все,
да,
ребята привезли, ну, артист балета из Америки подарил махеровый шарф. Такого не было на Руси,
ну,
махер.
Да, да, да.
Были женские платки оренбургские, а такого не было. И она говорит, надень, Валюша. Я говорю, да ты что? Да ты что? И уже красный весь надулся. Это же что же будет? Это же шарф девчачий.
Девчачий,
он же,
да,
лохматый, он же девчачий.
Да.
И побежал, и побежал, и побежал от этого махера, который потом будут доставать наши, так сказать,
да,
советские люди. Это,
да,
правда вы говорите.
Да, это,
да,
правда.
Перебил, это правда. Да,
да. И вот получается, что нет никаких мелочей на самом деле, когда мы видим эти образы. И теперь возвращаясь к вашему первому вопросу.
Да.
Может ли такой человек стать защитником Отечества? Ну, конечно, нас могут поругать за категоричность, но по большому счету нет. Да?
Ну, если только войска НКВД его, которые, так сказать...
Да, если его перекуют,
да,
где-то.
Да, перекуют, то есть мы вспомнили о Дзержинском. Если вот АГПУ НКВД выйдет, то все-таки пойдет куда-нибудь.
Да, 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 да. Если, ну, в такой ситуации, то да. И когда деваться совсем некуда. К сожалению, мы должны констатировать, переходя от шуток, как говорится, к делу, должны констатировать, что потери мужских позиций в обществе существенные.
Да.
Да. И она, скажем, она происходит, мы с вами вот на прошлой встрече говорили, я пытаюсь эту большую тему поднять, сейчас ввести в общественное сознание, о поведенческих войнах. Поведенческие войны – это стратегия геополитическая по нематериальному уничтожению противника.
Угу.
То есть, когда мы меняем установки поведенческие у населения, у нации даже, не у населения, у нации. Нацию можно брать голыми руками. Ну, то если у нас, допустим, у более чем 50% мужчин поведенческие установки будут изменены, а мы видим это и по одежде, ну, к счастью, только в мегаполисах в большей степени выражена, да, все-таки провинция, она в этом плане консервативнее, и очень хочется... Нет, вы со мной не согласны, сейчас скажете, да.
Недавно в поселке, совершенно в поселковом поселении, 100 километров от Москвы, я понял, что мы уже запоздали с этими рассуждениями.
Понятно.
Никто уже ни в каких телогрейках к винному отделу молодежь от клуба не движется. Человек шел с желтым вот этим таким вот петушиным, как он, хайром называется, раскрашенной штукой, а половина головы была выбрита. Не все были таковы. Но то, что не были прежние в кепках ребята, такие хулиганы около клуба, точно вам скажу, нет. Они застыли где-то уже посредине. Впрочем, хулиганами, может, остаются, но одежда уже и вид другой.
Я с вами согласна. И вот тут мы говорим о том, что поведенческие войны невозможны без такого мощнейшего агента изменений, как интернет и социальные сети. И тут задается мода, тут задаются установки, и тут формируются вот эти вот стереотипы поведенческие. Но мы с вами об этом много говорили, да? Но мы теперь все-таки должны говорить, наверное, вот праздник замечательный. Я считаю, что так же, как и с 8 марта, да, Россия пошла по своему пути с этими праздниками. Потому что, ну, день, допустим, 8 марта, о котором впереди, да, разговоры, он там касался, ну, вообще-то, женского феминизма, да?
Конечно.
И,
мало того, социал-демократический.
Вернее, феминизма, да, да. И причем, если мы вообще персон коснемся, там, которые у нас на флаг были подняты, Клара Цеткин и Роза Люксембург, то там есть вообще совершенно безумные страницы их жизни, которые, в общем, никак не могут служить нам примером. Там какие-то там связи путанные какие-то, и какие-то совершенно безумные истории, и никак это не может быть идеалами. Это не будем сейчас останавливаться на этом. Но мы в России переварили этот праздник в Советском Союзе, да, слава богу, сделали конфетно-букетным. И это правильно, потому что раз в год мы говорим, женщины, вы прекрасны, да, мужчины говорят. Замечательно, что у нас есть, вам цветы, духи, конфеты. Но завтра все будет снова, как было, да. Но сегодня мы вам хотим сказать эти слова. Это и женщинам достаточно даже в этот день почувствовать себя, вот, допустим, такими нежными феями. Но, ну, тоже утрируем, да. Вот. Но с мужчинами то же самое. Да, мы знаем там основу этого праздника. Там очень много всего намешано того, чего бы нам не хотелось вообще даже вспоминать. Но все равно мы сегодня, в 23 февраля, в этот день, должны говорить о том, что у нас есть защитники Отечества. И сейчас в этой ситуации, когда у нас глобалистские сценарии не просто реализуются, они озвучены уже как данность, как состоявшийся факт. И нам просто остается по замыслу этих авторов просто определиться с загоном, в который каждый из нас зайдет, и с уздечкой, которую каждый из нас наденет на себя сам добровольно. Но это тоже не мои слова. И, собственно говоря, вот генерал-лейтенант Ильницкий, который в Совете Федерации выступал на тему этой книги, да, можно посмотреть это видео. И
из какой книги твоей?
Относительно книги Клауса Шваба.
А, так вот так и говорит.
COVID-19, великая перезагрузка.
Относительно книги непонятно, то ли 8 марта, то ли...
Вот. И мы сейчас должны понимать, что роль защитника Отечества сейчас ключевая. И поэтому этот праздник не только важен тем, что мы можем сказать нашим мужчинам, что они, несмотря на проросший домашний такой уже феминизм, к сожалению, да, они для нас так важны по-прежнему. Они, ну, и чем они мужественнее, чем они более ориентированы на защиту нашего Отечества, тем более они для нас важны. И это наш ресурс. Если они у нас будут, мы выстоим, мы пройдем этот тяжелейший этап, в котором сейчас находится Россия и другие страны мира, в общем-то, вообще цивилизация находится в этом в тяжелейшей, опаснейшей ситуации. И тут не надо жмуриться, закрывать глаза и говорить, что всякое бывало. Да, такого не бывало. Поэтому слом цивилизации происходит, и нужно понимать, что мы будем все делать. Вот тут как раз наши защитники Отечества, наши военные, наши силовики, которые не утратили позиции государственников, да, внутри себя, особенно у командования, там тоже разные люди есть, это мы тоже понимаем. Но мы знаем, что есть и такие, и сейчас как раз их время. те, которым за державу обидно. Да, помните Верещагин, да, фильм? Да. Да, «Белое солнце пустыни». Не за державу обидно. Вот эти люди, эти важны. Поэтому я поздравляю всех защитников Отечества. Пользуйтесь этим случаем от всей души, с огромной радостью поздравляю с этим днем, когда мы говорим им спасибо, что вы есть защитники Отечества, что мы на вас надеемся, и у нас есть на кого надеяться. И я думаю, что вот вы, находясь на разных постах, будучи защитниками сейчас, допустим, по долгу службы, вы были ими там в годы там, прохождения службы, воинской службы, или просто в душе, являясь теми, кому за державу обидно, мы счастливы, что вы у нас есть. И вы наша надежда на то, что мы вот пройдем этот страшнейший, тяжелейший этап нашей жизни с наименьшими потерями, и мы сохранимся как нация, потому что это сейчас вопрос стоит именно так. Ну, а теперь, наверное, о мужчинах
спасибо,
и женщинах, да?
Спасибо, да, Людмила Аркадьевна. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что вот в этот день, о котором мы говорим, вечером будет потом повтор в другое время, вы слушаете передачу в прямом эфире радиостанции «Радонеж. Любовь и верность». Передача о семье. У нас сегодня эксперт вот, Людмила Аркадьевна Ребятенко. Недавно я представлял, но еще раз, почти теперь практически близко к половине передач. Вот, она руководит движением «Семья. Любовь. Отечество». Она же и пишет, она же и психолог. Действительно, серьезный. Вот. Ну, с ней беседую я, Валентин Лебедев, редактор журнала, сайта Ютуба. Валентин Лебедев. Вот. Говорим мы сегодня о воспитании настоящих мужчин. Вот первая часть у нас была, хотя мы коснулись уже, конечно, того, что есть мужчина, что, скорее всего, и не есть, но такой, так сказать, вот исторической, общественно-политической опять программы, вот, праздника как символа живого в жизни, вот, его, может быть, другого значения. А теперь все-таки хотелось бы, преамбуле я говорил о женщинах, которые воспитывают мужчин, вообще о том, как быть-то, слом-то сломом. Вот они идут с босыми ногами по улицам, с хайрами, кстати сказать, действительно, это же хипарская принадлежность, а хипари – телята, которые не воюют, не миротворцы христианские, они, так сказать, так, ну, не знаю, не трава, не хлеб. Ну, на самом деле.
Пацифисты, да. Как
пацифисты,
называть,
да. Пацифисты. Ну, сейчас их как бы нет, как движение молодежного. Были в 70-е годы, когда вообще все это и произросло. Все эти революции сексуальные, психоделические, наркотики и многое другое. Вот. Что делать-то на этом сломе? Что делать-то? Мы все время одно и то же повторяем с разными нашими выступающими. Неполная семья бабушки, дедушки, полная семья папы нету. Семья неполная, бабушка занимается аэробикой вместо того, чтобы воспитывать. Что делать? Как воспитывать мужчин? Ну, приходит у нас мужчина, говорит, надо, чтобы наставник был, такой как бы гувернер, дядька, тренер. Да-да, а если особенно и нету? Что нужно закладывать с самого раннего в детстве-то, как сделать, вот вы как психолог-то нам это расскажите-то, когда дядька придет или человек в секцию по боксу пойдет, это понятно, это вы думаете особенно, так сказать, не надо. Что вот в межчеловеческих отношениях, тем более в православной семье, должно быть построено так, чтобы мужчина вырос и защитником Отечества, и отцом?
Ну, мы-то все равно не можем против природы пойти и перепрыгнуть объективные механизмы формирования там, определенного полуролевого поведения, так называют специалисты это. Потому что формируется мужчина и женщина всегда по образцу. Девочка по образу матери. Это ее образец поведения, мальчик по образу отца. Мужчины рядом нет, да, с мальчиком. Это вообще, это зона риска. Специалисты, сексологи, которые занимаются вопросами сексуального развития людей, в том числе и лечения, помощи тем, у кого это, какие-то проблемы существуют, они говорят о том, что такие мальчики находятся в зоне риска по принятие неверных полуролевых установок. Это зависит от типа конституции психоэмоциональной и генетической, и гормональной, если у мальчика слабый тип конституции, риск вырастает. Это такой субтильный, худенький, такой нежный, который к маме жмется, такой с мамой рядом все время. Такой нежный, как девочка. Да? Угу. Это вот это максимальная зона риска. Если нет рядом мужчины, никакого. Ну, то есть образца нормального мужского поведения. Есть мальчики с сильно выраженным типом полуролевой конституции, куда входит и гормональный фон, и образцы. Это такие мальчики, которые становятся потом футболистами коренастые, с короткими ногами. Вот это тип выраженного, значит, ну, короткими, поскольку...
Бегает,
да, мышцы затягивают эти, не дают костям сильно развиваться.
Ах, вот как интересно.
Да, да. Вот. Вот мы должны понимать, что есть вот как бы такая прямая, да, ось такая, на которой есть там ось координат. Есть ноль, и есть там стрелка, которая уходит куда-то вдаль. Вот есть дети, у которых мало гормонов мужских, у них нет образца достойного мужского поведения, именно достойного, правильного. И есть те, кто посередине находится, есть те, у кого все это есть, много всего, да. Вот. И те, и другие находятся, допустим, в ситуации отсутствия мужчин рядом. Что должны делать родители? Мамы. Мамы, бабушки, тети, все женщины, которые
тоже
находятся...
Пап рассмотрим потом. Не,
да.
Не все же...
Пап присоединим, да.
Без пап тоже.
Присоединим, да. Если... ну, давайте тогда так. Если полная семья или неполная?
Ну, давайте начали с неполной. Потому что у нас неполных много очень.
Да. Полная семья, она каким-то образом все равно не будет никого приглашать в свой, как говорится, в ареал, да, в своей жизни, поскольку... Она занимается этими вопросами сама. И правильно, да? Это автономность семьи, которая... Нормальность семьи, которая не маргинальная, допустим.
Папа, мама, там, бабушка, все.
Да, да, да. И чем больше поколений, тем лучше. Вместе собраны. Ну, если все гармонично, безусловно. А не если войны, там, на уничтожение. Но если она неполная, что нужно понимать? Вот было бы правильным, если бы наши слушатели из наших многочисленных обсуждений, мы ведь все время, как вы правильно сказали, говорим одно и то же, но мы не видим, скажем, даже по откликам не видим таких сильных изменений. Мы не видим понимания важности простых вещей.
А вот я, кстати сказать, насчет откликов, забыл телефон-то объявить, вас перебил тогда в середине передачи. Многие знают, но все-таки напомню, уже как бы половина передачи прошло. Прямой в студию радиостанции «Радонеж» 8-495-8495. Это Москва, это важно сейчас уже. 959-5939. Да, вот я специально, вы говорите, про отклики-то. Откликов нет у нас, да.
Ну, я думаю, постоянные слушатели знают телефон, тем не менее. Давайте, вот смотрите, есть важнейшая вещь. Мама должна понимать, что мужчина рядом с ее сыном, это не... Знак опасности, если это мужчина нормальный, это важный момент его развития, потому что есть формирование мужской идентичности. Мама здесь совершенно никаким образом ничего не сможет сделать. Она не сможет сформировать у мальчика мужскую идентичность никак. Что такое идентичность? Когда мальчик себя воспринимает мужчиной, да, идентичен мужчине другому, мужскому миру. Он понимает, как мужской мир устроен. Он понимает, как в нем нужно действовать, и он себя ощущает частью этого мира. Это вовсе не данность, которая вот ты родился мальчиком, и ты все это понимаешь. Это формируется. Формируется постепенно, формируется после того, как мальчик видит рядом других мужчин, после того, как мальчик обучается, научается тому, как они себя ведут. Ну, то есть самый главный мужчина, который должен быть рядом с мальчиком, это, естественно, отец, потому что ребенок, даже ребенок, сын алкоголика, всегда воспринимает своего отца как персону, на которую он ориентируется. Если у него есть еще другие положительные установки, он будет ориентироваться на то, чтобы не делать никогда так, как отец, он будет его отрицать. Угу. Либо он будет делать именно так, как делает отец, но полностью будет формироваться идентичность по отцу. Ну, у нас же много разных типажей, да, отцов, которые есть, нет, то где-то далеко и так далее. Еще раз хочу повторить самый главный момент. Мама должна понимать, что мужскую идентичность она сформировать не сможет.
Дорогая, никогда. Мы забыли такого мужчину важного. Вот я, кстати, сказать, рос с таким мужчиной. Дедушка-то.
Вот я хочу и сказать.
Пришел был дедушка.
Да, да, у нас есть дедушки, у нас есть дяди. Вот Тимур Апакидзе, о котором я хотела, чтобы все знали, да, это летчик, который спас у нас, вернее, создал палубную авиацию, спас авианосец Кузнецов, да?
Да.
Это, ну, человек потрясающий, погибший тоже во время там своей службы в достаточно молодом возрасте, 40 с небольшим лет, генералом, уже замкомандующего воздушными силами. У него не было папы рядом. Папа остался в Грузии, развелся с мамой. Он жил в России. С мамой и бабушкой. Все шансы избаловать ребенка, они его безумно любили, все шансы избаловать ребенка были. Мама поставила себе установку, чтобы это вырос мужчина настоящий. Она его воспитывала как мужчину. Он с маленьких лет, младших, ну, малых лет, да, там, 6 лет, он уже чувствовал за себя ответственность, вернее, не себя, а за бабушку и маму. Он знал, что им достаточно тяжело материально, они так работали на износ, ну, достаточно бедно жили. Но он, когда они пытались ему купить какой-то там модный ботинки или рубашку нейлон, он отказывался, говорил, я себе потом все куплю, там, или часы, чтобы не хуже, чем у других это было. Потому что это человек, который уже себя ощущал другим. И у него рядом был его дядя, брат матери. Он не рядом, он приезжал там в отпуск и так далее, но оказал неизгладимое впечатление на его развитие, и он стал, его пример, он был военно-морской офицер, стал военно-морским летчиком. Да.
Вот у нас звонок, Эмина Аркадьевна. Ну вот, ждали-ждали, но...
Ну, наверное, да. Я уже ответила на то, что хотел сказать наш звонивший слушатель.
Может быть.
Вот смотрите, это пример из жизни, да, и это человек, который вообще потрясающий силы духа и личность. Я всем советую прочитать, посмотреть фильмы про него. Очень жаль, что его с нами сейчас нет, потому что у нас есть такая проблема, как сохранение нашей палубной авиации, и вот это нашего флота и авианосцев. Вот, и я еще раз хотелось бы просто забить в сознание, вот вбить, да, как клин в сознание наших слушателей, один главный тезис. Без мужчины вы не сможете, без образа мужчины вы не сможете формировать мужскую идентичность. Поэтому выбирайте вокруг себя, в окружении мужчину, который, с которым не обязательно, вам не надо обязательно связывать с ним жизнь. Просто если вы видите какого-то правильного мужчину рядом, постарайтесь сделать так, чтобы ваш сын где-то находился, вот не знаю, там, может быть, это кружок, это секция, может быть, это еще что-то, но чтобы он видел то, как ведут себя настоящие правильные мужчины.
Лена Аркадьевна, вот видно звонок кто-то.
Давайте,
самый.
Пожалуйста.
Да. Говорите, пожалуйста. Говорите.
Добрый вечер, Москва, наверное. Да. Да, это, конечно, было бы в идеале найти порядочного, честного мужчину. Кстати, моего сына тоже в основном воспитывал дедушка своим примером. Но ведь есть такой еще момент, как сыновняя ревность, если как бы появляется в семье какой-то мужчина. И еще такой момент второй, неизвестно, какая у него ориентация, простите за откровенность.
Спасибо.
Конечно,
насчет ориентации, почему он должен обязательно появиться с какой-то ориентацией? Если это, так сказать, муж матери, вы имеете в виду насчет ревности, то он должен стать отцом.
Да,
должен стать отцом. А дедушка, конечно, я сейчас про дедушку просто кончу, про вот этого появившегося мужчину, это вы нам расскажете, да. Вот он появляется, естественно, в неполной семье, женщина к этому стремится, это да. Но, конечно, надежный мужчина – это дедушка. Вообще дедушек много было, по крайней мере, раньше он должен быть. И не все дедушки вовсе старые и дряхлые. В смысле внешнем, воспитателя, хранителя семьи и так далее, дедушка на каком-то этапе, не внутреннем психологическом, как вы рассказали один раз, а вот таком, как присутствие мужчины, родственника, прямого предка, выполняет ту же роль, что отец, собственно. Ну да вот про второго мужчину и так далее, да.
Ну, про ориентацию, это то, что касается, наверное, внешних мужчин, каких-то? Там каких-то там тренеров и прочее. Вы должны проверять, безусловно, думать, если у вас есть какие-то, какая-то настороженность, это ваша ведь зона ответственности, вы должны смотреть. Это не обязательно вы просто ищете любого мужчину, с которым рядом ребенка разместите своего. Безусловно, это ваш труд. Но самое главное, вы должны понимать, что вы не должны полностью владеть этим мальчиком, потому что... Если вы будете делиться этим мальчиком, как говорится, с миром, да, то есть если вы все-таки позволите ему общаться с нормальными мужчинами, с людьми, в каком плане, ну, допустим, даже учитель в школе есть, может быть, какой-то авторитетный для него, который вы видите, что, ну, там, вы, конечно, проверяете его сейчас, времена такие, на все эти, да, отклонения и прочее, смотрите, что по отзывам или там каким-то поведению, но в любом случае, что я хочу сказать? Мать не должна быть, мама не должна быть собственницей мальчика, сына. Не должна быть. Вот это проблема, вот это беда.
Это самое главное.
Да, это самое
говорили.
Главное. Мы говорили, но все время надо говорить.
Там, с тренером.
Да.
Вот, конечно, чаще всего это не так. Это уж совсем сейчас перебарщивают.
Бывает,
да
нет, но не
кругом якобы одни маньяки. Да
конечно,
не надо.
Конечно.
Вот звонок, пожалуйста, еще. Говорите.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я полностью согласна с вами, Людмила Аркадьевна, что действительно, вот у меня пример такой, у меня сын уже сейчас пенсионного возраста сам, для него примером жизни был мой брат, и он настолько, вот по всей жизни, он взял самый лучший, он брат отдавал самый лучший, как говорится, как умел, вот своим примером, только своей жизнью, не нотациями, не какими-то там рекомендациями, советами, а вот именно своей жизнью. Вот он, вот он сейчас уже взрослый, и для него дядя Слава – это авторитет. Вы понимаете, это действительно очень-очень важно. И поэтому я вот полностью с вами согласна, что не обязательно, чтобы это был кто-то прям совсем рядом, а вот просто для мальчика такой авторитет очень-очень необходим. Так что спасибо вам, что вы такую тему подняли. Всего вам доброго, Людмила Катина. Спасибо.
Спасибо. Ну вот видите, ну, у нас там звучал и второй вопрос. Мы первые-то, да, вот найти. Uh-huh. Кстати, не всегда можно.
Да.
Дядя есть, дедушка это как бы отец, даже, может быть, отец и дедушка. Дальше у нас дяди появляются, старшие братья еще на самом деле есть. Мы забыли,
да?
Если они вообще есть. Обычно ведь неполногласная эта семья-то, это бабушка, мама, и да и все. Вот тебе и сын. Да еще один, как правило, сейчас. Помните песни-то все? Я у бабушки один, я у дедушки один. Сейчас у православных людей по-другому, правда. Уж три-то есть, а то и больше. И слава Богу, мы об этом тоже говорим. Но все-таки, ну вот там вопрос-то был какой? Ушли мы все в каких-то там-то маньяков, а которых все-таки не все, прям скажем, в школе, физкультурники, воспитатели и так далее. Перебарщивают с этим, конечно. Тоже какая-то пропаганда идет, по-моему.
Да,
правильно? Да,
пропаганда.
Вот, видите, угадал я. Да, да, не ходите во двор, не ходите туда. Кругом, сейчас мы до харассмента дойдем, и кругом одни домогательства, и одни... Ужасно, в общем, кончится. Но другой важный вопрос. Сейчас тоже звонок назревает. Мы, может, мы его примем, а потом... Мужчина появляется в семье, женщина сказала. Женщина хочет замуж, она появляется. А он, мальчик подрастает, а тут возникает ревность к отчему. В результате где воспитательный момент, а где что? Это ведь в семье неполной как раз может произойти. Женщина этого чает, и даже, может быть, православная наша женщина, она развелась, ее благословили, оп, это произошло. Но прежде мы ответим на звонок. Да, пожалуйста, говорите.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Александр, я к вам издалека звоню, из Ташкента.
Очень приятно.
Вот, в общем, приветствую всех вас, и вас, Валентин,
спасибо.
И вас, Людмила Аркадьевна. Спасибо. У меня вот есть такой вопрос. Как-то я вот прочитал в интернете вашу статью под названием «Младенцы свежие, целиком или в розницу?» Вот, о применении стволовых клеток, извлеченных из абортированных детей. И вот я хочу спросить, вот... Все прививки от COVID-19, спутник ВИ и прочие другие, имеют и содержат ли они в себе вот как основу вот эти самые стволовые клетки? Потому что для меня это принципиально важно вообще, от этого зависит, буду ли я делать эту прививку или нет.
Спасибо.
Вот,
хороший звонок из Ташкента. Многие
не
мучаются.
Теме, конечно, просто я
Такой
шанс прорваться.
Да, правильно. Вот сделали, что позвонили, используя этот шанс. Людмила Аркадьевна знает про все это. Тем более там еще клетки какие-то абортированные младенцы есть и без этих вот юных клеток-то. Да.
Давайте так скажем. Про клетки абортированных младенцев нам говорили вакцинологи. Галина Петровна Щербонская, которая всем известна, она вот говорила лично мне, что первая клетка, она, да, действительно такая. Про вакцину, как-то, спутник, как она называется?
Спутник она, по-моему, называет первая, да, сейчас уже несколько.
Там их несколько, ну давайте про эти вакцины.
Про спутник.
Мы сейчас с вами просто вас адресуем к составу этой вакцины. Есть листовка, которая в интернете. Если хотите, зайдите в нашей группе ВКонтакте с таким названием. Ну, достаточно давно эти материалы есть. Там само содержание, мы это скопировали и приложили там эту листовку. Почитайте состав и принимайте собственное решение. Потому что сейчас, ну, вопрос прозвучал так. Скажите мне, делать или не делать, тогда я, значит, принимаю решение. Мы не можем на себя этого брать. Все, что касается этой вакцины, там, как говорится, все существует. Решение принимать каждому. Мы тоже не должны там брать на себя ответственность за чужую жизнь. Каждый берет за себя. Что касается этой статьи, там тоже огромный объем информации послужил основой для статьи, о которой вы говорите. И я рекомендую тем, у кого возникают вопросы, снова ее прочитать, потому что там очень многие ответы вы получите. Потому что она на основе как раз анализа процессов, которые в мире происходят. Но все-таки давайте мы с вами вернемся. Я, конечно, благодарна вам, что вы следите и читаете эти статьи, и что вы нам позвонили. Но все-таки давайте мы не будем уходить от темы, у нас не так много времени.
Важно,
давайте
да, мы вернемся. Тему. Да, но да, прежде вернемся я еще раз напомню, кто у нас в студии, потому что вот многие и в Ташкенте знают вас. Не все все-таки радиослушатели знакомы. У нас сегодня мы говорим о мужчинах, но поскольку мужской день, который теперь уже не Красная Армия, а День настоящих мужчин. Вот, сказала об этом вам Людмила Аркадьевна Рябиченко. Она знает эту тему, действительно. Она руководит, так сказать, движением «Семья, любовь и отечество», где много настоящих мужчин. Вот, и сотрудничает с другими подобными православными движениями, в частности, мускулинными, мужественными, да. Она, к тому же, и психолог, который все знает про семейные отношения, действительно знает. Не просто так декларирует, а знает. Вот мы говорим о воспитании настоящих мужчин. Валентин Лебедев, журнал «Православная беседа», редактор, с ней беседует. И телефон в студию радиостанции «Радонеж», куда уже раздаются звонки. 8495 Москва, 8495 Москва, дальше 959-5939, 959-5939. Так вот, Владимир Аркадьевич, на звонок радиослушницы прежней, не из Ташкента, появляется мужчина долгожданный. Мама дождалась мужчину, она вышла замуж, мальчик растет, бабушка довольна. Или уже начинает нервничать на кухне. Что происходит?
Да, хорошо, сейчас ответим. Просто я, пока вы задавали вопрос, я подумала о том, что я, возможно, неправильно сказала Александру предыдущему. Листовка назвала, да? Но это не листовка, это инструкция к вакцине. То есть она есть, существует в интернете, к той вакцине, о которой он спрашивал. Да, где полный состав написан.
Спрашивал у женщины из Ташкента.
Нет, про Ташкент, да. А теперь про женщину, да, которая спросила по поводу того, что вот находится мужчина, нервничает. Это ревность сына, да, безусловно, она существует, потому что устоялось это сообщество, вот живут мама и ребенок, мой сын. И, конечно, мама не хочет травмировать своего горячо любимого сына, потому что есть здесь некоторая проблема, о которой не хочет мама знать, думать и никогда не берет его внимания. Точно так же, как, безусловно, сын, конечно, тут вообще пассивный, как говорится, участник этих всех процессов. Потому что мама вот свою нерастраченную любовь устремляет на сына, психологически замещая им, это очень частый случай, несуществующего в его жизни мужчину. То есть он занимает место неподобающее. То есть она не должна распространять свою любовь только на него. Она должна оставлять каждому свое место. Есть материнская любовь к сыну. И есть вот это замещение, когда она его не только этой материнской любовью покрывает, окутывает, а еще она отводит ему в своей жизни место вообще любого мужчины. То есть он заполняет все это пространство. И потом она не хочет никого впускать в свою жизнь, потому что это место занято горячо обожаемым. Вот он здесь, и он в ее власти. Это тот мужчина, который в ее власти. он подчиняется тем порядкам, которые она устанавливает, он подчиняется ее желаниям, потому что она по определению в иерархии и маленького этого самого сообщества она выше. И это психологическая проблема, которая достаточно распространена, когда женщина себе рационализирует то, что она не выбирает мужчину тем, что будет ревность, тем, что как же сын, и создает из него тоже некого кумира, которому никак нельзя угодить, поэтому мужчина в моей жизни не будет. В это время мальчик тоже составляет некие неправильные отношения. У него в жизни есть только мама, только женщина, которая рядом находится, которая им повелевает. Но я утрирую, безусловно, да, то есть вот такие максимальные положения их отношений, крайние точки. А мы говорим о такой ситуации, ну, достаточно патологической, потому что они так и будут продолжать этот симбиоз до 80 лет матери, да. 60 лет сына, и они будут все время жить вдвоем.
Да.
Вот это неправильная модель поведения. Нужно понимать и готовить ребенка с самого рождения, что с папой хорошо. Ну, допустим, не с рождения, а с молодых лет, если они расстались там с мужем как-то вот в этом возрасте. Что когда-то у нас, возможно, сынок будет какой-то папа, да, придет мужчина и будет.
А вот он приходит. Вот у нас он разные приходит. Звонки были, да.
Да, и мы он уже приходит.
Несколько запутались.
Я вам говорю о том, что почему женщина говорит о том, что сейчас возникнет ревность, она его этой ревности боится. Потому что она уже создала свой такой некий мирок, в котором
уже
она.
Уже парень другой, да, сын-то. Ну да, да. Да.
Да. И они все в этом вот достаточно таком, ну, непродуктивном симбиозе находятся, в котором нет выхода. Они спаяны в такую связь, которой нет места для будущего мужа для матери, и нет места будущей жены для сына.
Ну, а появляется, если что, не может появиться. Вот если
конечно, может появиться.
Вот о том вопрос одного из наших звонивших радиослушателей. А вот появился, вот ревность. Вы говорите про барьер, и действительно, как правило, это одинокие матери, прямо сейчас вижу, включая наших православных, вместе вечером гуляют. Человеку 40 лет, между прочим, и собирается стричься, сан принимать, и именно стричься, потому что жены у нее никакой нет. Они с мамой все ищут, и все недостойны, как сообщила мама сына нашего.
И ну, вполне недостойны. Возможно, это у него попытка выйти из-под гнета матери,
А вот появился бы раньше. Что было бы? Все-таки прорвался бы мужчина. Женщина все равно хочет выйти замуж. Кстати, эта мама такая не дурна собой, между прочим, и не глупа. Вот появился бы мужчина в жизни. Что произошло?
Как правило, вот мужчина не появляется, когда есть тяжелый опыт там, совместной жизни. У мамы она не справилась с ним, она поэтому вот это пути на меньшее сопротивление идет. Теперь у нас ревность появилась.
Да, появился.
Значит, наверное, было бы правильным советом вот этой ситуации сначала предложить этому мужу потенциальному, до того, как еще он появился, попробовать построить отношения с этим мальчиком, пройдя через ревность, понимая, что будет ревность, неприятие, выталкивание, там, декларация того, что никогда ты не будешь жить с нами. Возможно, если это подросток, он может даже на какие-то грубые формы идти. Но создавать ситуацию, когда они вместе куда-то там пойдут и где-то что-то вместе будут делать, или даже там в том же гараже возиться, это правильно. То есть мама должна сначала, перед тем, как создать вот эту вторую семью, допустим, не патологическая мама, да, такая не укутывающая сына, она хочет, чтобы был мужчина рядом. Она понимает, что это жизненно важно. Тогда она должна сделать следующий шаг. Создавать ситуации, в которых мужчина будет с мальчиком, с сыном, создавать вот это вот взаимодействие сначала, может быть, просто функциональное, там, именно в мужском деле. Потому что ведь это может быть там просто вместе выпить бутылку водки, да, это тоже как бы они вместе будут
взрослый,
сидеть.
Да, взрослый. Парень с отчимом.
Вот, да. Это неправильно. Нужно продуктивная, конструктивная деятельность должна быть, которая, ну, дело, которое их объединит, которое даст какой-то результат, и она будет гордиться, какие вы у меня молодцы. И сказав, какие у меня молодцы, она уже их объединит в их сознании, в сознании того же самого сына, что они уже целые, они уже молодцы. И после этого можно переходить на этапы, там, допустим, создания семьи, потому что это как в сказке, да, с лягушачьей шкуркой, там, три ночи, да, там, Василиса прекрасная, там, премудрая, не помню, какая из них сейчас, она обращалась
есть
из лягушки, да.
Есть и премудрая, да. Между прочим.
Лягушка-царевна, да, превращалась в прекрасную царевну. И на третью ночь Иван Царевич сжег эту шкурку, что побыстрее, да, вот не надо побыстрее, надо сжигать. Она сказала, ты бы еще одну ночь подождал, я была бы навеки твоя, а теперь ищи меня в царстве Кощея Бессмертного. То же самое, не надо торопить события, вы боитесь, что мужчина уйдет, значит, не ваш мужчина, не торопите. Вам главное сейчас создать вот этот вот мужской мир, как бы залатать дыру в мужском мире вашего сына. Чтобы конкурентность возникла, как ключик и замочек, в ту дыру, в те очертания дыры должен войти новый человек именно по этим очертаниям, чтобы он встроился в мир мальчика так, как будто он был там всегда. Это труд, безусловно. Да. Вы должны осознанно к этому подходить, вы должны понимать, что вам придется потрудиться, где-то смириться где-то с чем-то, где-то перетерпеть. Но если вы понимаете, что мальчику вашему это будет очень полезно, что это хороший мужчина, что он правильный мужчина, вы должны пройти через вот это совершенно закономерное неприятие, сопротивление. А как иначе? Мир рушится, да? Все привыкли ко всему, все вот так стоит. А сейчас появятся новые вещи, там человек где-то новый появится. Он все у вас изменит. Это всегда болезненно, это любой человек будет этому сопротивляться. А подросток особенно. Открыв глаза, надо на эту ситуацию смотреть, и нужно, конечно... Нужно трудиться. Чем бы хотелось вот этот разговор, безусловно, который бесконечен, да, закончить, мне хотелось бы сказать, что если мама, ну, наш мир состоит в первую очередь из мужчин, которых воспитывает женщина. И мама должна понимать эту свою ответственность, как она дает старт этому мужчине, передает ему мир, и мужчина потом дальше этот мир держит на своих плечах.
Спасибо, Людмила Аркадьевна. Мы сегодня, вот видите, до мужчин-то почти не дошли. У нас много, нет, до пап-то, вот, потому что говорили о мамах. Это действительно очень важно в нашей, так сказать, сегодняшней жизни. Увы. Важно, потому что пап немного, много разводов, об этом мы часто говорим в наших передачах, и будем говорить о том, как укрепить семью и создать настоящую православную семью. Людмила Аркадьевна сказала, что торопиться бы не надо женщине испытать мужчину, вообще бы неплохо, так сказать, если это православный человек, спросить благословения у своего духовника, а вообще-то и показать ему, к тому же, своего избранника и будущего мужа. Наша передача заканчивается, братья и сестры. Сегодня в День защитника Отечества, который дает силы все-таки нашим мужчинам, как мы пришли к выводу. Вот, мы говорили о воспитании этих самых мужчин. Не первый раз говорили, и уже, и будем, наверное,
не
говорить.
Последний, наверное.
И не последний, наверное, говорит нам Людмила Аркадьевна Рябиченко, руководитель движения «Семья, любовь, Отечество», психолог, который сегодня была в студии «Радонеж». С ней беседовал я, Валентин Лебедев. Напоминаю, что по поводу начала нашего передачи, напоминаю, установки памятника... Ну, мы надеемся, этого не будет, Дзержинского, а по-нашему все-таки Александра Невского на Лубянской площади в Москве. Это ко всем жителям нашего Отечества, тем более Москвы. Начинаются прения на сайте «Активный гражданин». Такой же есть, вы знаете. Надо зарегистрироваться с четверга. Не можем детей попросить быть активными и голосовать за святого благоверного князя Александра Невского. По этому поводу, ну уж рекламирую наше дело. Прошу посмотреть YouTube, который называется «Железный Феликс и народное единство». Набрать очень просто и взрослым людям. Прямо в Яндексе набираем слово YouTube, потом «Православная беседа», «Железный Феликс и народное единство». Или Валентин Лебедев «Железный Феликс и народное единство». Будем стоять за наших настоящих мужчин, молитвами святых отец земли российской просиявших и Александра Невского. Я думаю, все-таки справимся, все-таки скажем миру последнее слово правды. Спасибо, дорогая Людмила Аркадьевна. До свидания. Спасибо. До свидания, братья и сестры. До следующих встреч.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 – выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.